Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Ренни Эрт. Глубокой зимой. Перевод с английского Елизаветы Орловой. Читает Александр Кудринский. Джонатану Рэндаллу. Пролог. Париж, май 1940 года. Когда Морис Себель добрался до Нёи, одного из самых дорогих и фешенебельных пригородов Парижа, на улице уже сгущались сумерки. Мужчина шел к своему дому, расположенному недалеко от метро, в холодном, несколько фантастическом свете фонарей, окрашенных в синий. Это была единственная уступка города той войне, которая вот-вот должна была поглотить его. Морис шел быстрым шагом и дважды обернулся, чтобы проверить, не идет ли кто-нибудь за ним. Скрип открывшейся садовой калитки показался ему музыкой. Только тогда он ослабил хватку на ручке дипломата. Он крепко сжимал свое сокровище с того момента, как вышел из конторы Эйскинса. И теперь, переложив его в левую руку и нашаривая в кармане ключи от дома, чувствовал, как пальцы покалывает множество иголочек. В обычное время его бы привезли домой на машине. Но сегодня утром он рассчитал оставшуюся прислугу, в том числе и шофера, грубоватого бретонца Дюгари. Прощание расстроило Мориса. И теперь, когда он ступил на гравиевую дорожку и пошел к входной двери, вид темного дома напомнил ему о потерях обеих сторон. Флоренс, кухарка, служившая семье добрую четверть века, при прощании крепко сжала его руку. В ее глазах стояли слезы.
«Скажите, мадам...»
Начинала она три или четыре раза, но так и не смогла продолжить.
«Ах, ну вы же вернетесь!»
Вот и все, что она сумела выговорить.
«Разумеется, разумеется».
Морис в ответ тоже сжал ее руки, хотя не знал, правда ли это. Не знал, встретятся ли они вновь. Он со вздохом отпер дверь и зажег свет в передней. Пустота вокруг казалась неестественной. Он привык, что дом полон людей, что все звенит от голосов членов семьи и друзей, и он в который раз пожалел о том, что решил отложить отъезд и не сел на корабль, которым месяц назад отплыли в Нью-Йорк его жена и двое сыновей. Обманувшись медленным развитием событий в Европе после оккупации Польши, Морис опрометчиво решил остаться в Париже на некоторое время, чтобы покончить с делами и решить множество мелких вопросов, которые требовали его внимания, например, сдать дом в аренду. Задержка дорого обошлась ему. Неделю назад, когда он еще заканчивал с делами, началось немецкое вторжение, угроза которого давно висела над страной. Бронетанковые подразделения гигантскими шагами шли по Западной Европе, и, если верить слухам, намеревались окружить французскую армию, окопавшуюся на Сомме, так что Морису пришлось пойти на крайние меры, продать остаток имевшихся у него акций за бесценок и, что еще хуже, принять участие в таких сделках, которых он обычно гнушался, чтобы спасти хотя бы часть этих активов. В этот последний день, во всяком случае последний для Мориса, воздух города был наполнен усталостью. Легкий ветерок, предвестник весны, улетучился вместе с людскими надеждами, и теперь в воздухе висела удушливая летняя жара, готовая вот-вот обрушиться на уже пустеющие улицы. В это время автомобили, бампер к бамперу, медленно выезжали из столицы в преддверии угрозы, которая приближалась с каждым днем. Хотя депутаты заявляли, что не отдадут врагу ни дюйма французской земли, Морис знал по слухам, что немецкие танки уже продвигаются от побережья на юг. Он мельком видел военные грузовики, которые шеренгами стояли у министерств, готовые вывезти бумаги и необходимое оборудование. В Париже до сих пор не появилось ни одного беженца, но те, кто ехал с северо-востока, рассказывали, что дороги забиты людьми, бегущими от боев, что целые семьи тащат с собой нагруженные скарбом телеги. Однако больше всего пугали сообщения о безоружных французских солдатах, присоединявшихся к колоннам беженцев. Встреча с Эйскинсом была назначена на вторую половину дня. Однако Морис приехал в город пораньше и, посетив банк, в последний раз зашел в магазин, еще недавно носивший имя его семьи – братья Сабель. Они были известными торговцами мехами. Их магазин располагался на Рю Сен-Анаре, и хотя Морис отказался от аренды, у него по-прежнему были ключи от входной двери. Блуждая по опустевшим комнатам, он почувствовал глубокую печаль. У его семьи ушли годы на то, чтобы устроить свое дело. Компания была творением его деда, и потерять ее было все равно, что потерять руку или ногу. Он подумал, что нет зрелища более унылого, чем ряды пустых вешалок, которые всего несколько недель назад были полны превосходных мехов. И нет более явного признака заброшенности, чем тонкий налет пыли на застекленных витринах. Чтобы избавиться от уныния, он решил в последний раз пообедать в любимом ресторане на Рю Камбон, где уже много лет был частым гостем. Его имя и лицо были известны не только шефу и официантам, но и некоторым другим посетителям, успешным коммерсантам его круга, с которыми он был знаком настолько, чтобы раскланяться при встрече. Без сомнения, кто-то из них уже узнал о его решении уехать. Ему показалось, что в направленных на него взглядах читалось сочувствие. Но по большей части было похоже, что они заняты своими собственными делами. А как же иначе? Они приспосабливались к новому миру. И хотя они едва ли могли что-то изменить, Морису все же было грустно видеть их легкие пожимания плечами, такие знакомые. Этот особенный для французов жест означает что-то вроде «мы не одобряем такой порядок вещей, но ведь поделать все равно ничего нельзя». Он взглянул в позолоченное зеркало, которое висело на противоположной стене, и с иронией отметил элегантность своей внешности. Тронутые серебром волосы пострижены с точностью до миллиметра. Темный костюм, пошитый в Лондоне, безупречен, и цвет его оттеняет искрящийся блеск красного шелка в нагрудном кармане. Он подумал, как мало отличается от всех этих столпов буржуазии, по крайней мере, на первый взгляд. Даже сейчас он явно размышлял о будущем своей страны с точки зрения судьбы, что ждала ее в ближайшее время. Пытался оценить, какое влияние окажет на него и его семью оккупация иностранными властями и как лучше защитить свои интересы. Весьма вероятно, что история его жизни немногим отличалась от их историй. В юности он, к отчаянию отца, влезал в долги и оставался в дураках из-за женщин, но потом искупил свои грехи, отправившись добровольцем на войну, выкосившую поколение постарше, и был дважды награжден за доблесть. Морис удачно женился, стал отцом семейства. Но он понимал, что все это больше не имеет никакого значения, абсолютно никакого. Будущее в руках нацистских завоевателей, чьи танковые подразделения в этот момент прокладывают дорогу городским воротам, и их нельзя обмануть. Еврей есть еврей. Контора Вильяма Эскинса, точнее, предприятие, поскольку большую часть его ежедневной деятельности составляли купля и продажа, располагалось недалеко от Рю де Ривали. На медной табличке у запертой двери было написано только имя. И в самом деле, если вас здесь не ждали, то вам вряд ли были бы рады. Так что за дверью, которая открывалась только если вы надлежащим образом представились, было еще одно препятствие в лице охранника, предположительно вооруженного. Он сидел за столом в маленькой приемной в непосредственной близости от тревожной кнопки. Морису порекомендовал обратиться к Эйскинсу, деловой партнер, торгующий бижутерией и другими модными аксессуарами, с которым Морис время от времени вел дела.
Он коммерсант, занимается бриллиантами, имеет связи в Амстердаме. По крови голландец, но уже давно осел здесь. Говорят, он продает и покупает только первосортные камни, и он очень осторожен. Он наверняка сможет дать то, что вам нужно, за определенную цену, разумеется.
Цена эта, как выяснилось позже, была высока. При первой же встрече Эйскинс обрисовал жестокие законы экономики.
В опасные времена всегда так. Люди стараются спасти то, что имеют. Вы не можете взять с собой фабрику, компанию. Тогда вы обращаете ее во что-то ценное. В золото, если можете увести его в достаточном количестве. Или в противном случае в драгоценные камни, бриллианты. Нет нужды объяснять, какое влияние этот спрос оказывает на рынок.
Говоря это, Эйскинс, краснощекий человек с худощавым лицом и светлыми волосами, зачесанными со лба назад, не поднимал глаз от своего стола розового дерева. Ему как будто было неловко встречаться взглядом с Морисом.
«Могу сказать, что вы не первый, месье Сабель, кто обращается ко мне с просьбой такого рода. Как я сказал, сейчас ужасные времена. Давайте поговорим, как деловые люди. Просьба у вас неотложная, я понимаю. Это создает трудности. Но я могу дать то, что вам нужно. Только я бы предпочел, чтобы вы расплатились наличными».
«Не хотите чек?» Морис совершенно не удивился.
«Уверяю вас, дело не в доверии. Ваша репутация безупречна».
Эйскинсу как будто стало немного неловко.
«Но мне приходится выкручиваться, если можно так выразиться. И потом ко мне возникнут вопросы. Я говорю не о французских властях. Париж может скоро оказаться в руках нового правительства, людей, которые, очевидно, захотят узнать об услугах, оказанных евреям».
Морис произнес вслух слово, которое его собеседник старался избежать.
«Простите».
Эйскинс провел руками по столу. Их первая встреча состоялась на прошлой неделе. Сегодня же, сняв деньги в банке, хотя он уже передал Эйскинсу кругленькую сумму, Морис отправился на их последнюю встречу. Его снова провели наверх, в контору коммерсанта, маленькую комнату без окон и безо всякой отделки, где его уже ждал Эйскинс. На столе перед ним лежал бархатный мешочек, затянутый шнурком. Стол был застелен войлоком. Возле мешочка Морис заметил ювелирную лупу.
«Я вас оставлю».
Эйскинс поднялся.
«Вам наверняка захочется оценить камни. Пожалуйста, не торопитесь. Я составил список».
Он достал из кармана пиджака лист бумаги и протянул его Морису.
«Камни отмечены по весу, но вы можете определить каждый из них по размеру и форме. Все вместе они соответствуют оговоренной сумме. Разумеется, если какой-нибудь из них вас не устроит, мы можем убрать его и внести необходимые изменения в итог».
Он кивнул и вышел из комнаты. Морис не стал терять времени. Сделка вызывала у него неприятные ощущения, но он уже принял решение и собирался следовать ему. С началом войны переводить средства обычными способами становилось все труднее, а немецкое вторжение внезапно сделало это и вовсе невозможным. Правда, за последние несколько месяцев ему удалось перевести значительную часть своих капиталов за границу, однако он не хотел оставлять ничего новым хозяевам Европы, этим безжалостным грабителям французского народа. Высыпав содержимое бархатного мешочка на войлок, он принялся разглядывать мерцающие камни. Он не был экспертом, но как меховщик разбирался в моде, в том числе и в самых роскошных и дорогих вещах. Так что, вооружившись лупой, он уже через несколько минут понял, что товар превосходен. В мешочке лежало несколько бриллиантов. Он просил именно ограненные камни, самый большой из которых был размером с ноготь большого пальца и все чистейшей воды. Когда через 10 минут вернулся коммерсант, Морис уже опустошил дипломат, стоявший теперь на полу у его ног, и положил пачки банкнот аккуратной стопкой рядом с бриллиантами.
«Значит, вы удовлетворены?»
Эскин снова занял свое место за столом.
«Полностью».
Морис почувствовал облегчение от того, что дело было сделано. По какой-то причине, возможно, потому что сделка была не совсем законной, ему было противно. К человеку, сидевшему напротив, он тоже не испытывал симпатии. Взгляд бледных глаз голландца был непроницаем.
«Не хотите пересчитать деньги, месье Эйскинс?»
«Учитывая то, с кем я имею дело, в этом нет необходимости».
Коммерсант вежливо склонил голову. Мужчины поднялись.
«До свидания, месье Сабель. Желаю вам удачи».
Больше ему делать было нечего. Все уже было готово к отъезду, и, бродя по дому и включая свет, Морис обдумывал свои планы, которые усложнялись по мере того, как ситуация вокруг становилась все более нестабильной. Поскольку из Гавра временно перестали ходить сюда, он был вынужден искать другие варианты, и ему удалось найти пароход из Лиссабона в Нью-Йорк, отплывающий через неделю. В связи с этим перед ним встал вопрос, как добраться до португальской столицы. Обдумав и отбросив мысль найти место в переполненных поездах, каждый день отправляющихся из города на юг, он решил поехать на автомобиле. Дюгари перед отъездом к своей жене и детям в Рен привел в порядок кабриолет Сабеля марки «Ситроэн», поменял шины и залил топливо. Тем не менее, Мориса пугала мысль о предстоящей поездке. Если не считать случайной прогулки в воскресенье, он уже несколько лет не садился за руль. Однако пару дней назад ему улыбнулась удача. Ему неожиданно позвонил знакомый, занимающийся искусством, польский коммерсант по фамилии Кински, который уже давно осел во Франции. Извинившись за назойливость и бестактность, он спросил, правдивы ли слухи о том, что Сабель намеревается покинуть Париж и отправиться в Испанию на машине. Не успел Морис прийти в себя от удивления, он обсуждал свои планы всего с одним или двумя людьми, как Кински объяснил причину своего любопытства. «Меня попросили помочь молодому человеку, за которым охотятся нацисты, польскому офицеру. Его зовут Ян Белка. Он присоединился к сопротивлению вскоре после того, как немцы оккупировали Варшаву. Но, к сожалению, его группу предали, и ему пришлось спасаться бегством. Он уже некоторое время находится в Париже, без документов, разумеется. И сейчас ему снова угрожает опасность. Он хотел бы уехать в Лондон, но можно начать с Испании. Я хотел бы спросить, возможно ли...» Пока Кински говорил, у Мориса мелькнула мысль, что он совсем не удивлен, что в подобном случае за помощью обратились к нему. Сабели по происхождению были поляками. Они никогда этого не скрывали.
«Вы хотите, чтобы я взял этого человека с собой?»
«Если это возможно. И его спутницу, девушку, тоже из Польши».
Кински поколебался, а потом осторожно добавил.
«Насколько я понимаю, она еврейка».
Не обращая внимания на короткий укол гнева, как будто факт того, что девушка была еврейкой, мог повлиять на него, как будто он был не склонен помогать иноверцам, Морис ответил без колебаний.
«Конечно, дорогой друг, я буду счастлив взять их с собой».
Он говорил искренне.
«На самом деле это вы оказываете мне услугу. Я не хотел бы отправляться в такое путешествие в одиночестве».
«Бесконечно благодарен».
В голосе Кински звучало облегчение.
«Дайте им мой адрес. Скажите, что мы уедем через 2 дня, в четверг. Я хочу выехать рано, так что предлагаю им провести ночь со среды у меня. В доме никого не будет весь день, я рассчитал прислугу. Но к 6 я приеду. Буду ждать их к этому времени».
Он посмотрел на часы. Прошло уже несколько минут после назначенного часа. Он сделал мысленную пометку проверить спальни, расположенные этажом выше, и убедиться, что горничные перед отъездом подготовили их в соответствии с его указаниями. Морис не знал, были ли его гости парой, поэтому решил предложить каждому из них по комнате, а затем пусть сами решают, где спать.
Что касается его, то он был рад провести свой последний вечер в компании. Для него этот дом был полон призраков, полон воспоминаний. Хотя часть мебели уже отправили через Атлантику, а часть перевезли на склад, слишком многое здесь напоминало о той жизни, которую вел он и его семья, и его охватило подавленное настроение и чувство утраты. В то же время он знал, что от таких мыслей нужно избавиться. Будущее — вот что волновало его сейчас, ближайшее будущее. Марис остановился у стола и мечтательно посмотрел на еще не убранную фотографию жены, но тут же мысленно упрекнул себя. Леони Сабель была женщиной с твердым характером, и выразительные черты ее смуглого лица свидетельствовали о силе, на которую он годами привык полагаться. Он прекрасно знал, что если бы она сейчас была здесь, то непременно велела бы ему собраться, сосредоточиться на текущих делах. В частности, нужно было решить проблему с бриллиантами, которые он достал из дипломата и положил на столе возле фотографии жены. Как их перевести? В ближайшие дни ему предстояло пересечь две границы, и весьма вероятно, что багаж будут досматривать. Наверное, хорошо бы спрятать искушение от глаз таможенников, которые могут быть очень хорошо осведомлены о его положении, об угрозе, которая заставила его и многих других пуститься в бегство. Обдумывая этот вопрос, он взвешивал на руке бархатный мешочек и вдруг почувствовал, как его захватывает чувство безнадежности. Дело было не в том, что происходит сейчас. Он знал, что сможет справиться с нынешними сложностями. Судьба вдруг показалась ему проклятием, от которого нет спасения. Годы процветания не мешали его семье помнить о прошлом. Потомственные меховщики Сабели покинули черту оседлости незадолго до начала XX века, оставив позади кровавые погромы, учиненные на западных границах царской России. Черта оседлости или черта постоянной еврейской оседлости – территория на юго-западе и западе Российской империи, за пределами которой с 1791 по 1917 года запрещалось жить евреям. Исключения составляли такие категории, как купцы первой гильдии, люди с высшим образованием, отслужившие рекруты и некоторые другие. «Сколько раз, — думал Морис, — слышал он от деда, умершего 20 лет назад, — рассказ о той ночи, когда на его глазах перед толпой зевак насмерть забили часовщика соседа родителей, а их собственный дом в этот момент был охвачен пламенем. И вот опять кровопролитие. Неужели этому никогда не будет конца? Он зарычал, пытаясь избавиться от наваждения. Довольно. Темная улица, по которой блуждают его мысли, ведет в никуда. Нахмурившись, он посмотрел на мягкий бархатный мешочек, который все еще лежал у него на ладони, и тут ему в голову пришла идея. Он подумал о пальто, которое по приходе снял и повесил в передней. Элегантные шелковые складки этого творения, пошитого на Севиль-Роу, улице в центральном районе Лондона, известной своими мужскими ателье, были достаточно большими, и ему пришло в голову, что им можно найти практическое применение, использовать в качестве тайника. Конечно, для этого нужно хоть немного уметь шить, но наверняка девушка, которая вот-вот должна приехать, сможет ему помочь. Он не сомневался, что может доверять ей, ей и ее спутнику, этим отважным молодым людям, которые, даже спасаясь бегством вместе с ним сейчас, определенно намеревались продолжить борьбу с ненавистным врагом. «Лондон», — сказал Каспар Кински, — «вот куда они хотели попасть». И Морис задумался, не помочь ли им. Деньгами непременно, но, быть может, и другими способами, когда они приедут в Испанию. У него есть деловые связи во многих столицах. Воодушевленный этой мыслью, он был рад избавиться от подавленного настроения. Морис вышел в переднюю, где висело пальто. Потянувшись за ним, он вдруг услышал скрип садовой калитки и звук шагов по гравиевой дорожке. С приветственной улыбкой Морис открыл дверь, как он полагал своим гостям, но получил удар в челюсть, который заставил его отшатнуться, и тут же, не давая опомниться, на него обрушился второй, в голову, который сбил его с ног. Он скорчился на четвереньках, сплевывая на мозаичный пол кровь из рассеченной губы. И тут перед его затуманенными глазами быстро прошли и исчезли из поля зрения ноги в брюках. В следующее мгновение его горло обхватило что-то очень тонкое, как будто нематериальное, но оно жгло, как огонь, все сильнее и сильнее, врезаясь в плоть. Боль была невыносимой, но она длилась всего несколько секунд, а затем в глазах у него потемнело, и беспамятство прекратило его страдания.